И начинаем мы с моего небольшого эпиграфа, уводящего нас в Средневековье. Этот эпиграф, он у вас есть в ваших брошюрах, я надеюсь, у всех они есть. Если у кого-то нет, то постарайтесь их добыть. Это стихотворение еврейского поэта Авраама ибн Эзры, который жил в XII веке в Испании, в христианской Испании, в Италии и в других местах Европы. Он много путешествовал. Но это стихотворение, которое он написал, оно по всем признакам относится к испанскому периоду его творчества. То есть мы находимся в Кастилии, в христианской Испании. Это XII век, это период реконкисты, я напоминаю, период такого постоянной борьбы между маврами и христианскими королями на территории Испании. Постепенно большие города Испании отходят христианским королям, а территория мусульманской Испании, Андалусии, постепенно сокращается. И вот на этом историческом фоне в это самое время, в этом самом месте происходит проникновение в Европу шахмат. Шахматы, как известно, появились из Индии, прошли через Персию, через арабскую культуру и вместе с арабами, с теми самыми маврами оказались в Испании и через Испанию, через Южную Европу попали в Европу как раз в Средневековье, вот это самое время. И поэтому стихотворение Авраама ибн Эзры, которое написано на библейском иврите, оно интересно еще и тем, что это некоторый документ, да, который фиксирует вот этот самый момент проникновения шахмат как игры в Европу и времени, когда они становятся частью европейской культуры. Давайте посмотрим на это стихотворение. Я его прочитаю, несколько строк прочитаю на иврите, просто чтобы как бы оно немножко прозвучало. А потом мы посмотрим замечательный перевод Шломо Кролла, и я немножко его прокомментирую. «Ашорер шир бемильхама аруха, кедума мин емей кедем несуха, арахуга метей сехелю вина, кеваугга алей турим шемона, веаль тур ватур бахем хакукот, алей луах шемоне махалакот, вехатурим мерубаим рецуфим». «Вешам хамахано том дим цефуфим». Ну, немножко четыре строки прочитал, теперь давайте почитаем перевод. «Бой воспою, что в древности придуман, и издавна мужам пленяет ум он. Ведут его два мудрых полководца, и на восьми рядах сей бой ведется. Ряды же эти на доске разметка, в них восемь отделений, клетки, клетка. Все выложены плиткою квадратной, и в них войска готовы к службе ратной. Два воинства, ведомые царями, и расстояние между лагерями, и лица всех к сражению готовы, и, сделав ход, стоят на месте снова. Они воюют без меча и лука, ведь их сражение – разума наука». Я сразу немножко прокомментирую, что вот эта вот форма, да, которую вы видите, немножко, так сказать, литературоведение, да, вот эта форма такого парного, такой парной рифмы, да, когда в каждой строке у нас два полустишия рифмуются между собой, и в каждой строке новая рифма, да, это вообще форма, которая пришла тем же путем, что и шахматы. Здесь есть очень интересный параллелизм между историей поэзии и историей шахмат. И вообще поэзией и шахматами, искусством поэзии и искусством шахмат. Потому что эта форма, она тоже пришла в христианскую Испанию, к евреям, еврейским поэтам христианской Испании из Персии. Это муснави. Муснави – это такая вот специальная форма персидской поэзии, которая проникла в арабский стих, стало там называться муздавич, от слова зауч, пара, да, такая парная рифма, и уже из арабской поэзии попала в еврейскую поэзию. Использовалась она в основном для дидактических жанров поэзии. И поэтому получается, что очень интересный такой параллелизм, что поэтическая форма, в которой написано стихотворение о шахматах, она имеет тоже происхождение и двигалась примерно тем же путем, что и сами шахматы из Персии. Самое интересное в том, как Ибн Эзра описывает шахматную игру, здесь есть очень много всяких интересных мелких деталей, которые интересны специалистам по шахматам, потому что правила игры в те времена немного отличались от тех правил, по которым играют сегодня. Вы это, если внимательно почитаете, даже в переводе это видно, как фигуры двигаются чуть-чуть иначе. И это интересно просто для историков шахмат о том, как вот эволюционировали правила шахматной игры. Здесь содержатся просто такие вот интересные фактические сведения об этом. Но нас интересует немножко другой уровень, более символический, связанный с поэтическим переосмыслением шахматной игры. И здесь самое важное, что происходит в еврейской поэзии, это использование библейского иврита как некой такой особой символически нагруженной лексики и фразеологии. Поскольку Ибн Эзра писал на библейском иврите, здесь постоянно используются разного рода отсылки, аллюзии, реминисценции к библейским текстам. Используется библейская лексика для описания шахмат. Это придает этому описанию какой-то дополнительный смысл. Вот, например, в переводе это, к сожалению, не всегда видно, но когда он описывает вот эту вот шахматную доску, разделение на 8 клеток, здесь используется лексика, которая в Библии используется для описания похожего очень предмета на груди у первосвященника. Это хошен, такое вот из 12 клеток, расчерченное на турим, так называемый арба турим, на 4 столбца, и инкрустированная драгоценными камнями, такое вот, матричная конструкция, состоящая из 12 клеток. И это некоторая модель такая, которую Ибн Эзра, знакомая еврейскому читателю модель, которую Ибн Эзра накладывает на шахматную доску и описывает шахматную доску как некоторую разновидность этого хошена, специального украшения, или такого ритуального украшения, которое носил первосвященник в Иерусалимском храме. Потом есть еще одна отсылка интересная к Иерусалимскому храму. Это название самой игры. Вот последняя строка, которую я прочитал, что их сражение – это разума наука, в восьмой строке. Разума наука на иврите называется «мелехет мехашевет». «Мелехет мехашевет» – это действительно, если это перевести совсем буквально, можно понять, что это наука, связанная с мыслью, с разумом, некоторое интеллектуальное искусство. Но в Библии это выражение означает совсем другое. Это описание строительства скинии, вот такого переносного святилища, мешкана и там шатров для него, где говорится, что все мастера, которые работали над этим, они работали вот такой вот, обладали искусством, особым искусством, ремесленным таким искусством. И вот это вот то же самое слова, которые используются для искусственного мастерства, которая использовалась мастерами при строительстве храма, или переносного храма, потом стационарного храма, этими же словами называется наука шахмат. То есть это некоторое такое особое искусство. Мы знаем всю эту историю в Библии про Бецалеля и вообще про то, какое важное значение имело вот это особое умение творить материальную такую вот реальность, в которой воплощается божественное. Давайте дальше посмотрим. Очень интересно начинается описание цветов. «Сперва идут в сражение кушиты, за ними же выходят эдомиты». Здесь две стороны шахматной игры называются библейскими терминами «куш» и «эдом», или «кушим» и «адумим». И здесь сразу возникает очень интересный подтекст. Во-первых, здесь обыгрывается на буквальном уровне такая народная этимология названия этих двух народов. Вообще это народы. Кушиты, Куш – это некоторое царство или некоторый такой вот регион. Обычно его относят к региону Судана в Африке, в Восточной Африке. Или где-то вот в районе Эфиопии, а Эдом. Это вообще интересная история. Да, это некоторое на юге Израиля некоторый народ, который обитал на юге Израиля. Потом он стал, вот слово Эдом стало ассоциироваться с римлянами, а потом с Римской империей и затем с христианской средневековой Европой. Евреи в средние века, средневековую Европу, иначе как христианскую Европу, иначе как Эдом не называли. Это было такое вот специальное название для христианской Европы. И поэтому, когда Ибн Эзра описывает сражение на шахматной доске, он, с одной стороны, обозначает цвета фигур. Цвета фигур тоже были не совсем традиционные. Мы видим, что они были красные и черные. Адумим – это, скорее всего, намек на красный цвет фигур, а кушим – это черный цвет фигур. А во-вторых, это намек на реконкисту, на то, что такая вот, самая очевидная битва, противостояние двух сторон, да, которое происходит, известно слушателю Ибн Эзры, это противостояние мавров и христиан на территории Испании, да, которые постоянно воюют друг с другом, и поэтому кушиты, черные кушиты и красные домиты, или же европейцы и мавры, да, они как-то вот на шахматной доске противостоят друг другу. И пешие дают зачин сражению и совершают первое движение, идут друг к другу и пленить готовы противника, свернув с пути прямого. Да, здесь вообще обратили внимание, да, что черные ходят первыми. Да? Это одно из отличий этих правил. Да? Сперва кушиты, идут сражения кушиты. «И ходит пеший, лишь вперед шагая, из поля боя вспять не убегая. Вначале на три клетки, коль захочет, он в сторону любую перескочит. А если, отдалившись от отряда, он в странствиях достиг восьмого ряда, тогда в любую сторону способен он двигаться, во всем ферзю подобен». А ферзь, он может вкось ходить по полю, четыре клетки, ход его не более. Здесь еще, опять же, я мимоходом замечу, что описание передвижения фигур, это здесь используется лексика для переходов евреев по пустыне, для странствия евреев по пустыне. Да? А конь в сражении очень легконогий, он скачет по извилистой дороге, изгибами нетоптанными мчится, и три ячейки, вот его граница, ладья идет дорогою прямою и вдоль и поперек по полю боя. Она кривой дороги не попросит и никогда стези своей не скосит. А царь на клетку лишь одну шагает, вокруг себя и слугам помогает. На месте ли он, воюет ли среди стана, остерегаться должен постоянно, ведь если враг, вдруг прянув из засады, грозит царю, ему спасаться надо. И коль теснят его ладьи и кони, бежит из клетки в клетку от погони. Здесь интересное описание погони за королем и вообще некоторые такой атакующей стратегии в шахматах, где историки шахмат, они отмечают, что в средневековой Европе было два стиля игры в шахматы. Один мусульманский, а другой христианский. То есть арабы играли использовали одну стратегию, а христиане использовали другую стратегию. И разница основная состояла в том, что мусульманский стиль игры был постоянная погоня за королем. То есть задача эндшпиля, да, вот некоторой финальной части игры, был постоянно ставить шах, да, постоянно загонять короля в разные неприятные ситуации, в конечном счете поставить ему мат. То есть это такое постоянное преследование короля. И вот эта вот стратегия преследования – это все виды вот таких вот мусульманских эндшпилей. А христиане играли иначе, христиане устраивали засады. Главная, значит, стратегия состояла в том, чтобы заманить короля в ловушку, чтобы он сам этого не заметил, и затем хитро, молниеносно поставить ему. Да? И вот обе эти стратегии здесь отражены. Здесь говорится, что либо за королем гонятся, либо заманивают его в засаду. «И все разят направо и налево, друг друга бьют, исполненные гнева. Герои двух царей уже убиты, повержены, а кровь их не пролита. Порой куш теснит войска Эдома, и те бегут, спасаясь от разгрома. порой Эдом одолевает Куша, царя их и войска Круша и Руша. И царь уловлен в ковах и в осаде, и тщетно умоляет о пощаде, и нет ему укрытия и спасения, за крепостной ему не скрыться сенью, напасть беда ему от супостата, и он в тисках погибели и мата». Здесь интересно, что, как те, кто знают иврит, посмотрите на 35-ю строку. Здесь Ибн Эзра очень красиво обыгрывает слово «мат». На иврите вообще это понятно, что это персидское слово. Там есть целые большие споры по поводу этимологии. Оно так или иначе означает некоторое разрушение, крах. А в иврите есть похожее слово и выражение. Он заканчивает 35-ю строку на иврите выражением «у велахерег еги мат». «Мат лахерег» — это его подвергнут казни. Да, вот то, что он будет подвержен, на иврите — это «мат». Да? И здесь одна такая вот игра слов, что на иврите получается тоже это слово «мат». «И умирает вся его дружина, и души отдают за господина. Ушла их слава и почет великий, когда в живых не стало их владыки. И тут же для сражения второго все павшие в бою восстанут снова». А вот эта вот концовка «Ваюсифу лахилахем шиния, ваеш от лагаругейхем техия» — это такая концовка, в которой обыгрывается мотив воскрешения мертвых. Это такая, на иврите совершенно очевидная отсылка к разным богословским и философским концепциям воскрешения мертвых. И с одной стороны, это некоторая ирония. Ирония такая снижающая, да, что берется какой-то религиозный, очень важный сакральный контекст и фразеология из очень сакрального и важного контекста и применяется к какой-то легкомысленной игре, некоторой легкомысленной теме. И получается, что шахматные фигурки, которые могут снова быть расставлены, и всегда может быть еще одна партия, всегда еще можно сыграть еще одну партию, да, это всего лишь такая шутка, да, или такая легкая ирония, которой читатель, слушатель может получить эстетическое удовольствие. Да, но, судя по всему, здесь есть еще и чуть более серьезная нота, связанная с тем, что вот эта вот идея того, что христиане и мусульмане борются за Испанию, а евреи, которые оказались между молотом и наковальней, да, в этой борьбе, в реконкисте, да, в борьбе христиан и мусульман. Этот мотив, кстати, у Иуды Алеви есть, у другого еврейского поэта, о том, что евреи оказались такими вот зажатыми между двумя воюющими сторонами. Вот эта идея о том, что никакая война не вечна, и что всегда может быть другая партия, и что все это некоторая игра на шахматной доске, в которой есть некоторый метауровень, да, нет, некоторый уровень, на который мы смотрим на шахматную доску, как на всего лишь фигуры, которые приходят и уходят, а что-то другое вечное остается, да, а фигуры, они всего лишь какой-то такой вот временный материал. Да, это, здесь есть некоторая историосовская такая подоплека, связанная с представлением о царствах, о смене разных царств мальхуйот в еврейской истории. Евреи оказываются под властью разных царств, разных царей, которые воюют друг с другом, но эти царства, они приходят и уходят. Начинается, были вот на этой доске мировой истории египтяне, вавилоняне, ассирийцы, потом пришли римляне, потом греки, а евреи все смотрят на эту игру. То есть эта игра, вот она все продолжается, и будет еще очередная партия, другая партия, пока... Такое вот, мне кажется, здесь есть, благодаря библейским цитатам и аллюзиям, некоторый на это намек. И для того, чтобы немножко внести своего юмора в это, я хочу прочитать концовку последней книги Нила Геймана, которую он написал про... скандинавскую мифологию, Norse Mythology она называется. И там она просто невероятно созвучна концовке этого стихотворения Ибн Эзры. Случайно или не случайно, я не знаю, но звучит она так. Я так перевожу с листа. Там как бы речь идет о Рагнарёк, это некий конец света, там происходит в скандинавской мифологии. Новый мир, старые боги все погибают, новые боги. И вот эти шесть новых богов, сидят они под новым солнцем и разговаривают между собой, вспоминают тайны и обсуждают то, что можно было бы сделать, могло бы быть сделано иначе. И был бы исход предыдущей игры таким неизбежным. И один из них, Балдер, говорит: «О, смотрите, что это? Там что-то блестит в траве, видите?» И он подбирает то, что блестит в траве. Они опускаются на колени, как дети, и начинают шарить в длинной траве и собирают фигурки. Это золотые фигурки, такие фигурки, в которые боги играли, когда они еще были живы. И там есть маленькое золотое изображение Одена на высоком троне. И они находят еще и другие фигурки. Там есть Тор, который держит свой молот. И Балдер поднимает маленькую золотую статуэтку. «Смотри, это ты!» — говорят ему боги. «А, да, это я!» — говорит Балдер. «Это я давным-давно, еще до того, как я умер». И они находят еще другие фигурки в траве. Некоторые красивые, другие менее красивые. Некоторые испачканы черной землей. И вот Локи с его детьми-монстрами и ледяной гигант. И вскоре у них набирается достаточно фигурок для того, чтобы составить шахматную партию. И они расставляют фигурки на доске. И на этой доске боги Асгарда встречаются со своими вечными врагами. И под светом нового солнца вот эти золотые фигурки шахматные блестят. И это такой perfect afternoon, такой прекрасный полдень. И Балдер улыбается и протягивает руку, чтобы сделать первый ход. И игра начинается снова. То есть этой новой шахматной партии, в которой старые боги превращаются в шахматные фигурки для новых богов, это концовка всей книги. И здесь мы видим тоже, что старые герои, библейские герои Куш и Эдом, и цари, цари Кастилии, и цари Мавров, которые были в Испании, они превращаются в фигурки на шахматной доске. Да? И это дает им, с одной стороны, некое бессмертие, а с другой стороны, дает некоторую перспективу, да, взгляд на историю совсем другой.